Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Круглый стол» в рамках передачи «Территория семьи». Я представляю вам сегодня нашего гостя, Лебедь Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук первого МГМУ имени Сеченова. Здравствуйте, Ольга Леонидовна.
Здравствуйте.
Ведет программа Рябиченко Людмила Аркадьевна, автор и ведущая программы «Территория семьи», руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». У нас сейчас, как, впрочем, последние, наверное, 2 года, это уже 3-й год, на повестке дня стоят ценности, традиционные ценности и наше отношение к ним. И настолько актуальна эта тема, что она уже перестала быть чувствительной. Мы уже привыкли, уже заболтали, грубо говоря, эту тему. А она, тем не менее, остается нашим главным стратегическим оружием, если можно так выразиться, в нашу военную эпоху. И вот поводом для того, чтобы об этом поговорить, послужило недавнее мероприятие, в котором мы с вами, Ольга Леонидовна, участвовали. Это круглый стол в Общественной палате на тему программы просвещения родителей дошкольников. И эта программа реализуется со 2 сентября уже во всех дошкольных учреждениях. Как она реализуется, это отдельный вопрос, но мы говорим о сути программы. То есть это те рамки, которые очерчены для руководителей системы дошкольного образования, для того, чтобы они просвещали родителей дошкольников и требовали от них неких результатов. Там как раз предусматривается родительский мониторинг ребенка, я так понимаю, этот мониторинг должен отслеживаться в каких-то дневниках там, и тем, кто хорошо отслеживает поведение своего ребенка, наверное, будут какие-то поощрения, система санкций поощрения, как положено, а как иначе будет родительский мониторинг осуществляться, как вы иначе мотивируете? Это, конечно, абсурдные совершенно такие идеи, внедряться в семью, и там, кстати, это тоже есть внедрение, там опросы, анкетирование родителей, то есть такие ювенальные интервенции на территории семьи. Потому что без согласия семьи это делать нельзя. Но если предписывается, то делать будут. Но мы с вами хотели поговорить о том, что там проходит такой красной нитью, как хороший позитивный момент. Я говорю о целом разделе, который называется гендерное воспитание. Мы уже говорили и в этой аудитории об этом, но все-таки для аудитории очень важно понимать, почему это плохо. Мы все знаем с вами о том, что Министерство юстиции обозначило ЛГБТ как экстремистскую теорию. Движение ЛГБТ обозначено как запрещенное в России. И все, что с ним связано, тоже должно быть запрещено, то есть пропаганда в том числе. А понятие гендер – это нерасторжимое связанное понятие как раз с этими такими явлениями нашей жизни, которые ставят все наши ценности, традиции, всю суть человека под большой-большой вопрос. Поскольку мы уже как страна, как государство заявили о том, что мы не приверженцы этой теории, то нам нужно идти до конца и говорить о том, что с гендером мы тоже должны покончить. Но, тем не менее, это происходит. И мы с вами уже говорили, Ольга Леонидовна, о том, что в страну вводились эти гендерные теории через гендерные исследования, когда давались гранты в перестройку научным школам или исследователям именно только на эту тему. Вы помните, да?
Да, это были 90-е годы, и это было действительно очень такое обширное, и так, я бы даже сказала, интервенция научная, потому что и фонд Сороса, и другие фонды, когда действительно при, отсутствии финансирования науки, те гранты, которые выделялись, прежде всего, гендерные исследования, межгендерные исследования, в общем, это феминистские исследования, это, наверное, было то направление, которое финансировалось и финансировалось щедро. При этом был действительно, тогда мы, наверное, еще не понимали, но был определенного рода контроль. И поэтому в попытках, так скажем, ну, может быть, не столько выжить, а сколько открылись, ну, тут, наверное, была еще и гласность, и там доступ к какой-то зарубежной литературе, да, то есть это такая совокупность была. И параллельно с этим еще и внедрялось, так скажем, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание. Вот. И вот поэтому, наверное, вот эти гендерные исследования на тот период, начало 90-х, ну, вообще, наверное, с 90-х по 2000-й, они, ну, процветали. И вот оттуда как раз потом и, да, и выросли те ростки, что мы сейчас имеем. И если тогда воспринималось гендер это как, ну, наверное, глоток свежего воздуха, да, потому что, ну, это свобода выбора, свобода исследований, и только потом, через какое-то время, мы стали понимать, что это навязывание определенных там стандартов, идеологии. И вот сейчас, если мы четко понимаем, что пола два, да, мужчина и женщина, то как раз вот тот множественный выбор в гендере, да, кто там, как можно себя идентифицировать, вот оно родилось сначала из того, что эти термины начали использоваться, а потом уже и некая множественная там идентичность или право выбора идентичности в течение жизни, ну, вот оттуда, наверное, идет, а сейчас приобретает уже совершенно другие значения, наверное, более так, ну, если уж не ругательные, но надо осторожней. Надо с этим осторожнее, тем более по поводу детей, если у них не будет четкого понимания, кто такой мужчина, кто такая женщина и как они там себя ведут, то, наверное, им и сложно будет не следовать неким ролевым моделям, которые как раз и закладываются в те программы просвещения, про которые мы ведем речь.
И понимаете, вот эта громадная мистификация, которая обществу была навязана, она сейчас как-то притворяется в документах, где говорится о том, причем это официальные документы, органами исполнительной власти, да, выпускаются. Я говорю и об этой программе, и программа, которая называется «Национальная стратегия действий в интересах женщин», которая правительством снова и снова там подписывается на следующие там 5 лет, вот сейчас до 30-го года уже подписано. И там в этих программах то, что касается детей, то, что касается женщин, говорится о том, что существуют гендерные предрассудки, которые мешают воспитанию детей. То есть гендерные предрассудки там расшифровываются, когда родители говорят о том, что ты же мальчик, ты должен вести себя как мальчик, а ты же девочка, должна вести себя как девочка. Вот эти гендерные предрассудки, они мешают развитию детей. А вы вот, Ольга Леонидовна, сейчас говорите, что нет, вот надо вот определяться. И запутывают, да, вот мистификация как раз вот в этом. А что касается национальной стратегии действий в интересах женщин, там говорится, что гендерные предрассудки о том, что женщина должна быть матерью, женой и хозяйкой, они мешают. Нам нужна женщина как лидер. Вот последняя редакция этой стратегии. Ну, мы сразу скажем, что это рамочный документ. Он, скажем, калька, он такой международный, как вот у нас был закон о равенстве прав мужчин и женщин, через который нас хотели ввести вот как раз вот все эти гендерные изменения в стране. В 2018 году этот законопроект, слава богу, отклонили, потому что он был с 2003 года в Государственной Думе принят в первом чтении. Это была вообще страшная опасность. Потому что там приоритет прав гендерных групп был. А для нынешнего нормального большинства предполагалась позитивная дискриминация. Она была прописана в законопроекте.
Прямо это даже дискриминация еще и позитивная.
Да-да-да. То есть там прописано было, что вот эти гендерные группы, они получают приоритетное право на бесплатное санаторное лечение, приоритетное право при устройстве на работу, приоритетное право при обучении. Ну, в общем, везде приоритетное право, а для остальных, для нормального большинства, это позитивная дискриминация. И вот мы сейчас, с одной стороны, с чего мы начали, да, у нас курс на традиционные ценности, он обозначен, он признан всем миром, он стал, сделал нас привлекательными для всех, объяснил вообще наши стратегии большинству людей, которым, ну, собственно говоря, для всех все это одинаково важно, да, чтобы были дети, была семья, чтобы были четкие правила жизни, да, это хорошо, это плохо, это белое, это черное. И мы, да, мы обозначили это. А вот внутри нашего курса вот эти вот вещи, они остаются почему-то, да, и мы говорим о вот этих гендерных закладках.
Внутри курса как раз очень многие позиционируются там о ценностях, да, но очень слабо прописано, способы их там реализации, я так скажу, ну, достижения, да, вот. А во-вторых, все-таки это противостояние или противопоставление, что там женщина-мать, там, ну, это одно, а успешная работница – это другое. Вот, и это на протяжении уже, наверное, не только последних там 30 лет, а значительно раньше – то вот когда действительно не оставляют права выбора или то, хотя на протяжении, там, я не знаю, всего 20 века и 21 века, здесь нет никаких противоречий. Ты можешь быть там прекрасным семьянином, прекрасным работником, прекрасной матерью там, и так далее, там, сестрой, дочерью и все остальное. Все те семейные роли, которые у нас есть, они на протяжении всей истории, всей семейной истории, всей там российской истории, они существовали. А вот сейчас у нас все-таки почему-то происходит противопоставление, да, что если ты профессионал, то значит ты профессионал или лидер. И где-то, может быть, да, вы правы, когда мы говорим там о гендерной идентификации, да, то есть вот оно, может быть, и идет, что если у меня не по половому признаку, да, идет идентификация, там, я женщина, поэтому я обладаю определенными особенностями и физиологическими, и, может быть, психологическими, вот, а если я как бы не принадлежу по полу к чему-то, да, к мужчинам или к женщинам, а принадлежу к определенному гендеру, то вот я тут гражданин или я тут профессионал. В этом, наверное, большая опасность такого противопоставления, чем то, что принадлежность к определенному полу не лишает нас ни гражданской как бы позиции, ни возможности там следовать определенным семейным ценностям, ну, не лишает нас возможности следовать определенным нравственным ценностям, там, семейным ориентациям. То есть вот мне кажется, что одно другому точно не противоречит, к чему ты принадлежишь, да, к какому полу или к какой профессии. А у нас получается, что вот если мы даем право выбора или там право идентификации, то почему-то это обязательно должно быть связано там с гендерным самоутверждением.
Ну и, понимаете, вот это наличие двойных смыслов, да, формирование нашего понятийного аппарата, имею в виду массовое сознание, а это производит такое действие, которое психиатры называют шизофренизацией общества.
Да, да, и это становится действительно одной из, ну, такой вот проблем, и самое, ну, как мне кажется, немножко даже страшное, когда ставятся реальные вот, ну, ярлыки или лейблы, да, то есть совершенно недавно пришло там в Телеграме или в WhatsApp сообщение, да, что психиатры бьют тревогу, что россияне массово сходят с ума. И дальше расшифровка идет, что все чаще и чаще обращаются с тревожностью, с беспокойством и так далее. Да? То есть если мы говорим действительно о последствиях стрессов, которые мы проживаем уже достаточно долгое время, то действительно те психологические состояния тревожности, беспокойства, стресса, они вполне объяснимы, и они не связаны как бы с умственными какими-то, ну, нарушением когнитивных способностей, да, это психологические. А поскольку и тем, и другим занимаются специалисты по психике, да, то тут вдруг взяли и поставили ярлык, что россияне массово сходят с ума, вместо того, чтобы россияне и действительно испытывают некие психологические, там, эмоциональные, там, сложности. Да? Вот такое подмена понятий действительно происходит. И вот та невротизация или та шизофренизация, про которую вы говорите, она вот действительно происходит сплошь и рядом, потому что кто почитает эту новость, они так и будут делать, ну, сначала, да, такой заголовок, они так и будут потом транслировать. А, мы все теряем свой разум и рассудок.
Можно с этим не бороться и просто сказать, да, я как все. Но я хочу сказать, что как вот пример привести, вот этот сейчас расхожий термин такой, расхожее понятие, панические атаки, это так модно. Каждый второй уже их испытывает, лечится от них. Но этих не было. Их не было раньше. И вот они появились, и что за ними стоит? Вот, наверное, та самая невротизация массовая, которая ситуация тех стрессов, в которых человечество пребывает последние, ну, не знаю, там, 5 лет это точно, да? Она, наверное, закономерно вызывает такие состояния. И получается, что так называемые панические атаки, они возникают как, наверное, даже больше ятрогенные заболевания. Когда ты начитался вот этих определений, я сама разговаривала с людьми, которые вдруг у себя стали находить панические атаки. Я говорю, а что у тебя сейчас в жизни происходит? То-то, то-то и то-то. Я говорю, да, поводы серьезные. На самом деле, это невротизация, ты не спишь, у тебя там голова болит, сердце щемит, потому что там адреналин у тебя бурлит. И это физиологически, оно как раз там ощущается. Он туда выбрасывается. И это все очень объяснимо. Нет у меня панические атаки, я все смертельно болен. Вот. И вот эти подмены понятий, они как раз определяют наши, ну, меняют картину мира, наше восприятие происходящего, наше восприятие самих себя. И мы уже живем в каком-то другом мире, в котором, ну, и враждебности много, и ценности, антиценности меняются местами. И про себя это очень трудно вообще понять, кто я такой.
Соглашусь абсолютно, поддержу вас в этом мнении, да, и, наверное, я действительно неоднократно уже говорила и со своим студентом, и среди коллег, что, во-первых, действительно, ну, это вот такой феномен, медики говорят, да, недообследованный, то есть, когда начинается более тонкая диагностика, да, то выявляется все больше и большее количество заболеваний, не потому что раньше меньше болели, а потому что не было более тонкой настройки, да, так и сейчас, когда люди начинают находить у себя те или иные симптомы заболевания, это больше, наверное, от того, что, про это становится известно, этому дается какое-то название, описывается там и их симптоматика, и когда ты находишь, и вдруг это еще и становится, ну, действительно, как говорится, модно и доступно, да, и тут отчасти не потому, что люди раньше этими не болели, да, ну, а потому что это не входило там в список заболеваний, те же депрессии, там, невротизация, тревожность и так далее. И второе, мы действительно приписываем очень многие наши состояния вот моменту здесь и сейчас. У меня сейчас конец года, у нас такая нагрузка, много-много информации, мы устали, мы нервничаем, потому что конец года. Забывая о том, что то наша накопленная усталость психологическая или там стресса, так скажем, устойчивость, она действительно накопилась на протяжении длительного, вот 5 и более лет, и когда стресс выбивается следующим стрессом, да, мы еще не успели отойти от пандемии, да, то есть это действительно было очень сильный стресс, длительный, масштабный. У нас не было отдыха после него. Ну, у нас случился еще более тяжелый стресс, про который мы все время там говорим и знаем. Мы находимся в ситуации СВО достаточно, ну, долгий период времени. И он, естественно, нас беспокоит, как нормальных людей. И беспокойство из-за наших родных и близких. Ну, мы находимся в этом. Плюс еще информационный фон постоянный, тот дум-скроллинг, все эти негативные события, которые постоянно-постоянно, ну, рассказывают. И плюс еще та скорость жизни, которой, может быть, человек не успевает, а на него очень разнообразная информация, про которую вот мы сегодня тоже говорим, и необходимость соответствовать каким-то стандартам, про которые ты не знаешь. И поэтому и родители не знают, как бы, куда там или кем надо быть, да, потому что они сами-то, у них были раньше одни требования, да, я сказал, сделал, он, ну, пошел и сделал. А теперь я должен с ребенком разговаривать, объяснять, а я еще сам не знаю, что я ему там должен рассказывать и объяснять. И вот эти требования со всех сторон, и вот эта стрессогенная ситуация, она, конечно, приводит нас вот к той невротизации, про которую, ну, и шизофренизации в том числе, которую сложно. Да, понятно, программы просвещения, когда у нас или там тот перечень ценностей, которые существуют, да, это правильно и хорошо, но если бы мы все время возвращались к определенным стандартам и ритуалам, которые раньше там в семье были, что мальчики так себя ведут, девочки так себя ведут, это хорошо или плохо, а у нас вот эта размытость или вот эта постоянная подмена понятий нас действительно выбивает стабильную почву из-под ног, и мы ищем помощь вот в каких-то там неустойчивых. И тут вот и случаются панические атаки, потому что я не знаю, что делать.
Полностью с вами согласна, Ольга Леонидовна, и то, о чем вы сказали. Раньше у нас были одни представления, сейчас другие. Как раз у нас прошли слушания в Общественной палате, и представители Министерства просвещения говорили, что да, вот сейчас мы в трудной ситуации, потому что у нас столкнулись представления прежние и новые о том, что такое семья. Сначала мы знали, что семья – это вот это, потом нам стали говорить, что семья – это вот то, что семьи бывают разные, что, кстати, в их программе там 8 новых видов семей. И кто там писал? Ну, там писал ИРЗАР, этот институт развития ребенка. Кто там, как лоскутное одеяло, там хорошие фрагменты, плохие фрагменты. Я про программу просвещения родителей дошкольников. Министерство просвещения говорит о том, что а теперь нам нужно возвращаться к прежним нашим истокам и понимать, что семья, вот как она была, такая она и есть. Понимаете, этот чиновник признает это. А нам сложно, у нас происходит ну, что-то типа ломки. Мы не хотим возвращаться к истокам, потому что мы уже привыкли, что семья, как там в этой программе написано, мать-одиночка – это семья. А отец-одиночка – это семья. А что такое отец-одиночка, мать-одиночка? А нет, где там подкладки под гендер, да, вот, что у нас вот под благообразными предлогами вдруг появятся какие-то там родители, у которых, ну, ценности нетрадиционные, и они будут там воспитывать детей, считать, что они семья, и будут требовать, чтобы их поддерживали изо всех сил, и, наоборот, там, ну, может быть, даже возвышали, как героических там родителей. Там же тоже вот дьявол в мелочах, да? И вот эти вот вещи, все эти нюансы, они меняют наше сознание. То, о чем я говорю вот сегодня, с чего начала. Точка отсчета, если другая, то мы потом по этому пути идем в другую сторону. Ну, допустим, мистификация с гендером, да, с чего она начиналась? Вот она начиналась с теории, которую нам миру преподнес Джон Мани, такой психолог американский. Это было в 1955 году. Он заявил о том, что гендер – это социальный конструкт. Он это понятие ввел. Да, ну, это слово-то существовало, но как отдельный термин, обозначающий пол, социальный пол, которому можно научить, это Джон Мани. И Джон Мани провел чудовищный эксперимент с ребенком Брюсом Раймером. Потому что этот мальчик, он был издвоенный, у него в результате там обрезания электрокоагулятором произошел ожог, ну просто он лишился своего детородного органа, родители были безутешны, что делать, им подсказали, что есть вот такой психолог, который работает в клинике гендерной идентичности, они уже это назвали. А клиника эта занималась тем, что детей гермафродитов, дети гермафродиты, их как-то приводили к единому полу какому-то, да, потому что так-то сложно им определиться, это все-таки такая патология развития, там есть признаки мужские и женские, и вот что с ними делать, да, кто они, мальчики или девочки, они сами-то не понимают, но это вот совершенно отдельный случай, это не касается гендера. Но поскольку это вот 50-е годы, да, то для удобства делали из них всех девочек. А Джон Мани занимался тем, что рассказывал им там, создавал им психологические установки женские, работал с ними. Но в долгосрочной перспективе последствий не отслеживалось. Просто они из всех гермафродитов делали девочек. То есть хирургически делали девочек и психологически как бы, потому что мы не можем говорить, что это было полноценно. И вот родители Брюса Раймера приехали к нему. Вот у нас такое горе, да. И это была идеальная ситуация для исследователя. Двое детей, два мальчика. То есть есть норма, да, и есть патология, который мы сейчас будем доводить до нормы, будем его как-то регулировать, и мы приведем его, значит, в состояние вот девочки. И этого мальчика стали приучать, раз в неделю возили к этому Джону Мани, делали из него девочку. Он в 2 года начал срывать с себя женские платья, девичьи платья. Когда, значит, у него 8 лет уже появился интерес к девочкам, он чувствовал себя глубоко несчастным, потому что он был в платье. Девочки его не принимали, потому что он скакал по заборам в своем платье. А мальчики не принимали, потому что он такая, ну, как бы он не мальчик. Куда его принимать? Глубоко несчастен. Потом, значит, Джон Мани на эти сеансы приглашал трансвестита какого-то, и который объяснял этому Брюсу, а его звали уже Брэнда в это время, что как хорошо быть вот трансвеститом в женском платье и так далее. То есть он был глубоко травмирован всей этой ситуацией. Мало того, Джон Мани заставлял этих братьев играть в доктора, как говорится, между собой, мальчика и девочку. То есть сексуальное развращение, да, ломка вообще этих психологических установок, ломка ролей, вот все, что через что он прошел. До 8 лет он его вел, 8 лет он сказал, мальчик этот, Брюс Раймер, я не буду больше ходить, отказался наотрез на эти психотерапевтические сессии. В 12 лет у него было несколько попыток суицида. А дальше он уже, значит, после последнего суицида родители рассказали ему, что он вообще-то мальчик. И, как он сказал, испытал холодное облегчение, ну, ненависть к этому доктору. Джону Мани, ну, он не доктор, он психолог все-таки, да, психотерапевт. И он потом добился восстановления мужского, да, существа, сущности мужской. Добился того, чтобы у него было мужское имя, но взял имя Давида. То есть для того, чтобы показать, что он будет с Голиафом бороться, да, и победит. Мало того, он женился потом, У него была жена уже с детьми, то есть у него дети появились. Но поскольку вот эти модели поведенчески ломались, он в конце концов покончил с собой. Так же, как и покончил с собой его брат. Вот что интересно, близнец. Он покончил с собой раньше, чем Брюс. И вот этот пример лег в основу гендерной теории. То есть он был описан как успешная социализация мальчика в девочку, как конструирование пола. Опыт был описан до 8-летнего возраста, дальше уже потом не было описано ничего. И сейчас вы увидите, почему я так подробно об этом рассказываю, рефераты студенты пишут в педагогических вузах на тему гендерных установок дошкольников, школьников, опираются на теорию Джона Мани. А Брюс Раймер выходил на эфир даже, был большой ток-шоу большой, где он приходил, об этом всем рассказывал, это можно найти в интернете, для того, чтобы вот как-то это все снять с себя и как-то себя исцелить. Но это ему не помогло, как мы знаем. И родители его погибли, в конце концов, вот от чувства вины, от горя, от потери от своих детей. То есть это все было ужасно. И вот мы эту теорию сейчас в наши документы ввели, не понимая, что это путь в никуда. Потому что вот эта гендерная теория, она стала основой для гендер-мейнстриминг, который Евросоюз принял как основную стратегию для государств, которые входят в Евросоюз. Все, кто туда входит, должны этот гендер-мейнстриминг принимать и там выбирать пол. Вот о чем мы говорим с вами. Почему, когда Украина сейчас собралась в Евросоюз, да, что ей там в первую очередь? Гей-парады, смена пола и открытые гомосексуалисты в Раде. Это с самого начала было, позиционирующие все эти изменения. И вот почему я и говорю об этих гендерных закладках, что это такая большая опасность. Когда мы относимся нейтрально, либо позитивно к этому слову, то мы, вы понимаете, законы нашей психики, да, это на подсознание ложится, определяет наше последующее поведение. Гендер – это нормально. Да, мы против ЛГБТ, но мы за гендер, да. Вот вам шизофренизация. ЛГБТ – это, я напоминаю для слушателей, вдруг кто-то не знает, это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры. Это вот то, что у нас запрещено, как деструктивное движение, да, экстремистское движение. Но все остальное, там, выбор, модели пола. Ну, если я не назову себя там лесбиянкой, гомосексуалистом, бисексуалом и трансгендером, а назову себя там интерсексуалом, то это значит не запрещено. Или еще каким-то сексуалом, потому что там где-то 65 гендеров уже предложено, 65 видов, допустим, в Америке, да? И вот нам нужно это тоже понимать, что с одной стороны у нас есть 809 указ о защите и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. В нем размещено там 17 ценностей, список такой, значит, описан, там ученые сидели, выписывали это. Есть у нас указ номер 400 о стратегии национальной безопасности, где тоже эти ценности перечислены. У нас есть стратегия воспитания, которая, ну, она до 25 года, в которой тоже перечислены эти ценности, и даже, ну, как бы, говорится о том, что ценности многопоколенной, многодетной семьи должны быть во главе угла. Да? То есть там курс на демографическую безопасность прописан. Но почему это все не работает? Почему у нас появляется в 2025 году документ для воспитания детей, ну, через силами их родителей, в котором гендер является там, ну, основной линией, в котором говорится, что девочкам не надо покупать розовое, там, наряжать их в розовое, а мальчиков воспитывать активными. Это гендерные предрассудки. Надо все наоборот. Понимаете, вот это вот документ, в котором шизофренизация опять та же самая происходит.
Здесь, наверное, может быть, не то, что я там не совсем соглашусь. Я просто говорю, что нам не стоит из огня да в полымя, да, то есть отрицать и все, и гендерные там установки. Я абсолютно согласна, что сейчас эту тему настолько связали вот со свободой всего там и выбора. В свое время, скорее всего, когда принималась эта там, ну, позиция, она воспринималась как социологический там социальный термин, который, может быть, заменял слово определение по полу, да, и тогда и было только два пола, мужской и женский, и поэтому, ну, вот была такая социальная идентификация, именно гендерное, значит, распределение по полу. Но когда действительно в это понятие стали вкладывать вот множественную там идентичность и право выбора, и откуда там среди этих полов возникает 17 идентичностей, вот тут действительно и возникает та там, я не знаю, множественность и та шизофренизация, которая приводит к тому, что если ты не с нами, то значит ты против нас. Вот это действительно опасно, и нам нужно идти, что называется, своим путем. И дело в том, что у нас альтернатива так ярко, те же самые семейные ценности и те же самые там культурные ценности, морально-нравственные ценности, они звучат значительно меньше, да, там, чем политические, финансовые, там, правовые, гражданские. То есть мы переходим в другой формат образа жизни, да, там, самоопределение, самосознание, там, независимости. И мы теряем такую свою социальную сущность, что мы все равно часть семьи, часть населения города, часть профессиональной группы. То есть вот этот индивидуализм становится приоритетным, основополагающим, да, то есть я, и вот через мое самоопределение мы и приходим, что я могу самоопределяться во всех отношениях, да, и в рамках гендера, и в рамках профессии, и в рамках места жительства и так далее. И вот эта индивидуализация, мне кажется, дальше, она напрямую связана вот с этой множественностью выбора, а во-вторых, эта индивидуализация, она связана с перекладыванием своей собственной ответственности за наши принимаемые решения. Потому что здесь я как бы прав, я имею права, но здесь я абсолютно забываю о том, что, беря на себя права, я вместе с этим еще и должен взять, ответственность. И вот этот перекос там в право выбора, по гендерной идентичности или еще по какой-то идентичности, оно подменяет, что мы кроме этого должны еще себя идентифицировать как личность, ответственную за что-то происходящее с нашими близкими, что-то происходящее с нашими там коллегами, что-то происходящее с нашей страной, да, то есть вот это, может быть, даже тоже подмена, что я выбираю в каких-то других более узких областях, да, там по гендерной идентичности, и это меня лишает там необходимости самоидентифицироваться себя как там гражданина мира, гражданина страны, гражданина там земли, может быть, человечества. Можно единственное, на мой взгляд, сказать, что вот это право выбора множественности, да, гендера, вот именно то, что их теперь стало много, оно человека лишает...
Некой устойчивости.
Устойчивости, да. Вот очень хорошее слово, да. Оно делает его таким нестабильным.
Кстати, один из видов гендеров называется гендерфлюид. Так что, когда у тебя меняется гендерная идентичность, в течение дня может меняться. То есть ты с утра ты мальчик, в обед девочка, а вечером ты... А гендер, допустим, у тебя нет ничего.
Ты все время занят своей самоидентификацией. Вот, когда тебе заниматься воспитанием детей, работой и так далее, да? Когда тебе заниматься теми ценностями, которые мы... А это напрямую связано с безопасностью. И в том числе с демографической безопасностью. У нас, правда, сегодня другая тема, но...
Это мы сейчас как раз и коснемся, как раз об этом и хотела сказать. Потому что наши слушатели, наверное, может вдруг сложиться впечатление, что мы даже вообще рассматриваем как это позитивное и имеющее право на жизнь явление. Но на самом деле гендер-мейнстриминг, о котором я сказала, это агрессивная технология по разрушению государств, национальных государств. И поэтому Евросоюз-то как раз создан для того, чтобы разрушать идентичность. Это сейчас тоже не предмет нашего разговора, но есть проект Куденхофе-Калерги 23-го года еще, 1923 года, столетней давности, о том, как Евросоюз сделать Соединенными Штатами Европы. А для чего нужно разрушить идентичность, метисация населения, создать единую афроподобную расу, то есть европейцев смешать с представителями Африки и Азии. И вот эта вот единая раса должна быть, в которой вот уже не будет никаких отдельных видов, будет отдельной личности, но будет единая раса. Но это вот я сейчас к тому, что стратегий достаточно много, и демографическая безопасность опирается на то, что государство должно сохранять свое население, да? Оно как раз в рамках этого должно действовать. Но, тем не менее, мы должны понимать, что вот эти вот агрессивные документы, которые нацелены на то, чтобы разрушить наши установки, если мы будем говорить о том, что у нас есть право выбора, какой я пол буду выбирать, мы опять говорим о том, что это право вообще как правовой институт существует, но это не так. Потому что мы тогда выбираем патологии, виды патологии. И мы, получается, присваиваем себе право, да, ну, мы разрешаем себе выбирать виды патологии. И тогда мы, значит, отказываемся от нормы. Норма – это мужчина и женщина. Остальное, вот эти, множественность полов – это то, что навязано для того, чтобы государство не имело детей. Потому что садомиты не наследуют землю, да, они заканчиваются на этом. Ну как, откуда, да, не будет этого ничего. Вот. И поэтому я бы все-таки хотела сказать, что у нас вот последовательно с 95-го года, вот в 55-м году Джон Мани предложил гендер, понятие, потом была вся эта история с Брюсом Раймером, а в 95-м году, через 40 лет, Всемирная конференция по положению женщин в Пекине создала Пекинскую платформу действий, где пол был заменен на гендер. Вот вы когда говорите, там гендерные там, какие-то там установки, до этого были полуролевые установки. И надо их оставить, потому что они правильное значение нам передают. Пол и роль, да, в соответствии с полом. То есть там не раздельно. У тебя роль должна соответствовать полу. Поэтому полуролевые установки. А гендерное – это про что-то такое, ну, как это, язык каких-то небожителей, которые что-то там знают, а нам не жрецы какие-то, верховные жрецы, да, а которые нам говорят, вот делай так, и все будет хорошо.
Эзопов язык.
Да. И вот смотрите, значит, Пекинская платформа действий – это точка отсчета формирования, как говорится, нового мира, в котором патология выходит на уровень нормы. В 97-м году как раз Евросоюз принял Амстердамский договор, и вот этот гендер-мейнстриминг стал официальной стратегией. И гендер-мейнстриминг, ну, это как бы направление, да, гендерное, оно вошло потом в ООН, основная глобальная гарантия содействия гендерному равенству обязательно для всех государств-членов ООН. Все государства должны подписать. В 2000 году была принята низкая хартия ЕС по основным правам, куда вошло право на гендер и на аборт. То есть аборт был связан с гендером непосредственно, это право на аборт. То есть вот уже 2000 год, вам, пожалуйста, открытая антидемографическая стратегия мировая, чтобы государства не имели детей. 2008 год. Парламентская ассамблея Совета Европы в 47 странах, членах Евросоюза, должны до юре де-факто существовать право на аборт. То есть вот уже просто директивная установка. Почему мы с абортом никак не можем, да, закончить с абортами? А потому что вот они, наднациональные установки. И вот эта вот основа гендер-мейнстриминга – это теория гендерной идентичности, теория запутывания полов, которую еще Маркузе придумал. То есть он говорил о том, что революционная ситуация в государстве, в национальном государстве, которое можно разрушить, должна начинаться с метода запутывания полов. То, что у нас было в 18-м году в стране, в России, да, опять же, в 1918-м, а то, можно сказать, в 2018-м, когда вот как раз было обозначено, что, ну, то есть декриминализированы вот эти мужеложества, да, в 1918-м, и вот началось вот это вот, можно жить как хочешь, можно там однополую любовь, это все описано, если почитаете источники, все это происходило. И вот уже тоже в 2008 году ежегодный доклад Фонда ООН в области народонаселения, цитата, «Вопросы культуры, гендерного равенства и прав человека, достижение общего понимания, необходимо учитывать культурные особенности каждой страны, чтобы определить наиболее эффективные пути борьбы с пагубными культурными традициями и укрепление полезных традиций». Каких именно? Равноправие между мужчинами и женщинами, половое просвещение и контрацепция. То есть заменить традиционные ценности на вот это гендерное равенство, которое предполагает множественность, ну, условно говоря, гендеров, которые я никак не приму как официальную установку, и половое просвещение – это растление, да, и контрацепция, ну, то есть вот это химические аборты, контрацепция, допустим, вот таблетки, которые у нас никак не учитываются, когда мы боремся с абортами, а дети их покупают, девочки.
Ну, если с позиции государства, то это, скорее всего, просто... Ну, вот полноценное управление. Uh-huh. Вот как я хочу, так я и управляю. Uh-huh. То есть, когда у нас нет опор на принятые ценности, там, семейные, традиционные, религиозные и так далее, то тогда этими ценностями подменяются государственные. И тогда государство распоряжается головами, так скажем, а впоследствии телами своих граждан. Да? Вот как, какие законы оно примет, таким оно и будет следовать. Тут, по большому счету, то, о чем вы говорите, это подход к управлению вот этих отдельных атомизированных личностей для того, чтобы они действовали именно так, как им спускают там сверху. С одной стороны, государство таким образом роют себе яму, а с другой стороны, это вот на протяжении 20 века хорошо было понятно, когда членов общества воспитывают на протяжении всей их жизни в тех ценностях, которые нужны. В садике сначала нужно было женщин вытащить в производство, а дети, начиная там с ясельного возраста, как раз попадали под воспитательные стандарты там Советского Союза. Мы не будем сейчас давать тут оценки. Я имею в виду подходы воспитания там в садике, в школе, в яслях, в институтах и потом в партии, да. То есть та идеология, которая нужна была обществу, такая и транслировалась. И вот здесь и была борьба за доминирование, кто будет там доминировать, общество или там семья, близкие. Так и здесь, вот те законы или те там вехи, которые вы говорите, это снова борьба за умы и за влияние на принятие решения там отдельным человеком. Вот что ему сделают, какой мейнстрим. К сожалению, это становится вполне себе успешной тенденцией. Сейчас те осколочные формы семьи, про которые мы говорим, те позиционирования child-free или признания этого, те формы проживания, совместного проживания там, и серийных браков, про которые мы говорим, это как раз тот результат вполне себе успешного, так скажем, навязывания тех ценностей, которые нужны потребители, индивидуалисты и безответственные люди. Вот. И здесь, к сожалению, я как представитель там, медицинской сферы могу сказать, что недалек тот день, когда репродуктивные инкубаторы могут быть вполне себе реализованы. Потому что сейчас остается очень небольшой период репродуктивного цикла, да, то есть мы можем уже влиять на уровни там, зачатия, выбора пола, выбора каких-то качеств, цвета волос и так далее, то есть мы уже можем редактировать. Во-вторых, мы можем выращивать ребенка в этих боксах, начиная там с 500 грамм, и у нас остается не такой большой уже период, когда он только может в теле матери, этот будущий ребенок. И вот как только заменится женщина как единственный источник вот воспроизводства, и семья как единственная возможность репродуктивного, то мы снова и придем к тому, что будет то, что описано в книгах Оруэлла, Хаксли, Замятина. То есть, вот, а что уже будет общество там транслировать? Если судя по тому, что вы говорите, страшновато.
На самом деле, да. То, что вы сказали сейчас, тоже не очень
обнадеживает,
да, потому что, да, кстати, вот по поводу Замятина. Знаете, что все антиутопии, которые вот Хаксли, Оруэлл и прочие, Брэдбери, и еще там, значит, целый ряд, я как-то список составляла, они все базировались на Замятине. То есть Замятин, который в 1919 году написал роман «Мы», и потом они его весело сплагиатили, как один из них написал, это цитата. Как-то там разнообразили. Поэтому они так одинаковы. И Замятин после этого романа, собственно говоря, его выставили из России тогдашней за то, что он, как считалось, написал пародию на коммунизм. Но коммунизм это и есть, собственно говоря, в том виде, в каком он есть, да, вот это обобщение, там, атомизация, про которую говорили, которая сейчас действительно происходит. Но тогда было это сложно сделать, эту атомизацию в полноценной, потому что все-таки традиции держались, да, носители традиции были живы, носители там православных ценностей были живы. И сейчас у нас еще эта сложность сохраняется в силу того, что еще живы, ну, мы с вами, да, пока. Там, может быть, наши дети еще там будут эту традицию нести. Но чем дальше, тем меньше количество этих носителей и, как бы, удельный вес в обществе. И мы тогда приходим к состоянию общества, когда основным агентом воспитательного воздействия будет интернет, в котором будут показываться картинки вот этих инкубаторов. А, кстати, вбросы эти происходят периодически, потому что то вот Маск там уже открыл инкубатор, то какое-то видео показывают, что там вот дети эти лежат. Ну, что-то типа из «Матрицы», да, помните, как начинается первый фильм «Матрица». Это же тоже модель, да, которая нам создается. Ведь Голливуд, он как? Это фабрика смыслов. И Голливуд, он предлагает нам модели будущего, к которым мы привыкаем. Этот прием, он использован, вот, допустим, на Украине был, когда Зеленского привели в президентство. Сначала был снят сериал «Слуга народа», где он играл роль президента. Я вот смотрела, там такой душка был президент, ездил на велосипеде на работу. Случайно он попал в это президентство, там, потому что народ его выбрал из-за того, что там ролик с его там речью какой-то, он разозлился, рассказал, ах, эта власть такая сякая, выложил в интернет, и все проголосовали за него массово, вся страна, вся Украина проголосовала. Потом, значит, этот сериал прошел, потом начались выборы, потом была создана партия «Слуга народа», а потом, значит, выборы, и вот он, вы же его видели, вы уже привыкли к тому, как он замечательный президент. И народ перестает понимать, разграничивать реальность от виртуальности, да, вот это был фильм, а сейчас вот он вот шагнул с экрана, все, да это же тот самый душка. И теперь мы вот видим, да, то, что этот душка натворил. И с инкубаторами такая же история. Вот вам «Матрица», да, вот вам показывают эти инкубаторы, в которых детей производят. Вот вам эти антиутопии, которые сейчас настолько популярны. Я смотрела американскую антиутопию, вот Хаксли. Чудовищно, мы такого не показываем. У нас все-таки этические нормы есть. А там Голливуд последних времен, он не оглядывается на это. Да, у них там был кодекс Хейтса, да, в 1931 году, и они следовали им там до 40-х годов этому. У них поцелуи были запрещены. Кодекс гласил, что я осознаю ответственность перед обществом за то, что я показываю, что я буду влиять на ценности, на то, что каким общество станет, поэтому я обещаю, что не буду попирать ценности, религиозные убеждения, там, нравственность и так далее. Но потом это все исчезло. И сейчас, когда нам создается модель того, что да не надо, там, собственно говоря, никаких связей. Вот вам ребенок, пожалуйста, вот в капсуле он родится. Еда, ну, вы закажете сначала доставку, а потом просто у вас будет какой-то брикет, да, который вы там где-то там разогреете или разбавите, съедите. А чтобы вам было приятно его кушать, наденьте очки дополненной реальности и увидите, что это прекрасное блюдо. Но когда вам дадут красную таблетку, да, если вы ее выберете, то увидите вообще, какой мир реальный. Только надо так жить, чтобы эта красная таблетка была всегда с тобой, чтобы ты не думал, что... Ой, как классно, я беру, как говорится, в кавычки это слово, потому что мы не будем его употреблять, но это сленг, да, вот тот, который обозначает принятие разными атомизированными обществами тех образцов, которые навязываются в интернете. И мы тогда с этим соглашаемся. Здоровье надо поберечь, красоту фигуры, да, там вот у нас же есть инфлюенсеры, которые там ведут свои блоги, дамы с губами, там, разными изменениями фигуры и так далее, которые говорят, да не надо вообще мучиться, есть суррогатное материнство там, ты заплатишь, если у тебя есть деньги, это вообще признак твоего достатка, признак твоих достижений. И нас приводит к тому, что вообще нету никакой радости материнства, счастья, и вообще этот ребенок это не счастье, а, ну, как бы, это статусность.
Траты.
Да, статусность, но траты, да, и ты можешь себе позволить, либо не позволить. Вот с этим как-то разбираться, успеем ли мы это вообще еще сохранить в себе?
Про это я тоже хотела сказать, что самое опасное в том, что происходит, что зачастую мы начинаем что-то исправлять или что-то делать, когда уже приходят последствия, когда для нас, для окружающих уже становится понятно. И вот эти вот симптомы или последствия нам становятся понятны, и мы понимаем, что если мы сейчас не сделаем, тогда, когда до этого нам говорят, там, ну, я не знаю, люди, которые разбираются, ученые, может быть, политики, социологи, там, социальные психологи, когда они говорят о некоторых последствиях, мы почему-то, это потом, после нас, этого не будет, да этого не может быть, потому что не может быть никогда. А по факту, когда оно наступает, иногда бывает уже поздно. Ну, давайте не будем, так скажем, опять в апокалипсис уходить, что, может быть, еще не поздно. Но то, о чем вы говорите, вот то признание, допустим, тоже распространение child-free, суррогатное материнство, рождение там в любом возрасте, замораживание там наших биоматериалов, это как раз то, что было результатом предыдущих, ну, там, 30-40 лет пропаганды. Мы вот сейчас начинаем думать, а, надо бы подумать о ценностях, вместо того, чтобы эти ценности беречь, хранить и защищать для того, чтобы не было угрозы национальной безопасности, чтобы мы не столкнулись с этим. Еще тогда, начиная там с 90-х, 95-х, 2000-х годов.
Ну, тогда был период, когда целенаправленно разрушались ценности, поэтому помните, да, что не запрещено, то разрешено. Это был главный тезис. Если этого не прописано, что запрещено, делай, что хочешь. А кто узнает? Никто не узнает. Да, кто осудит? Никто не осудит, да? Ну, собственно говоря, а вы кто такие судьи? Я помню просто цитату бабушек, сама слышала, говорит, сейчас мы не должны делать замечания детям, это сейчас нам нельзя. То есть вот это было в 90-е годы, когда поломали это, что все. А ведь это как раз, это же был социальный регулятор, да? Когда родители оглядывались на соседей, что соседи скажут, как мой ребенок воспитан. Иди здоровайся, когда пройдешь, да, по подъезду там, на улицу выходить. Не важно, что бабушки тебя там отругают или там как-то осудят, да, они будут говорить, что ты что так вот себя ведешь, там, дверью хлопнул. Ты должен просто молча пройти там или извиниться. Потому что ты должен быть там приличным мальчиком. Ну, сейчас же этого не стало, да. Поэтому бабушки просто униженно молчат и боятся, а вдруг их еще ударят к тому же за это. Это же совсем не пустяк. Совсем не пустяк, как нам представляют. И когда мы будем вот эти все видеть точки, да, которые в единую цепь связаны потом, и которые эти точки, ну, как бы закладки вот эти, или точки разрушения, потом цепь связана, рубильник повернул, и все это взорвалось, и все, одни осколки. И вот мы сейчас приходим к этому. Child-free, слава богу, запретили, признали экстремистским движением тоже. Но, а что-то в голове-то, что у девочек осталось? По-прежнему осталось приоритет сначала карьера, а потом ребенок?
Самое удивительное, что хотя термин, допустим, запретили, но право выбора осталось у девочки. Они просто, может быть, этим не называют, но о том, что они имеют возможность или имеют право выбирать, родить тогда, когда им захочется, отложить это, заморозить свою яйцеклетку в 24 года, потому что тогда в 40 я могу и рожу, но эта яйцеклетка будет, мое здоровье будет еще. И причем это я на каких-то конференциях тоже, ну, медицинских, да, репродуктологи вполне себе говорят, это как стратегия, поэтому, с одной стороны, да, это запретили, но запретили к называнию, а к модели поведений надо, наоборот, работать над тем, что предпочтительно, о чем сейчас и говорят, что там студенческие семьи и даже финансово поддерживают и так далее, и так далее. То есть тогда та же самая другая, может быть, ну, я не знаю, ругательное это слово или нет, если не пропаганда, то, по крайней мере, распространение или просвещение тех ценностей, которые мы нужны. То есть, по большому счету, вот в этих и указах, и в той же программе просвещения, они не несут как бы негативного. Очень много, да, вы там говорите, что есть некоторые блоки, которые не нужно бы именно вот так вот позиционировать, или, может быть, там не хватает способов рассказывания, как этого достигать, да, или нет какой-то связанной картины, то есть они не несут негатива, но нет все равно единой, так скажем, вот общенациональной там идеи на ту же безопасность, то есть есть некое противостояние, да, нам навязывают, мы его делаем или не делаем. А если это признать, что я на своем месте отвечаю не только за свою семью, за свой город, но и за свою страну, и я хочу жить в богатой, просвещенной, успешной стране, и это зависит от моего выбора. Вот тогда, наверное, да, это сработает. А у нас, получается, до той поры, пока мы противостоим, правительство – это одно, а люди – это другое, то мы никогда не пойдем в ногу, ну и как бы не сделаем то, что было бы на пользу нам.
Ну, тут еще нужно осознание себя частью страны, это та самая идентичность, да, личная, и осознание Родины, да, которое, а где моя Родина, если я в интернете все время, вот там моя Родина. Вот это сложность, не учитывать этого нельзя. В документах, про которые мы говорили в начале с вами, там вообще про это ничего не говорится. И игнорировать это преступно, потому что это и есть самый главный агент влияния, те самые стратегии, которые распространяются с помощью информационных технологий, которые находятся в социальных сетях, которые выкашивают наших детей из полноценных вот этих вот, скажем, моделей, да, в том числе демографического поведения. Плюс еще очень много вещей, которые мы, наверное, в следующий раз с вами оценим как косвенные антирепродуктивные установки, которые в обществе существуют. То есть они не напрямую говорят, а говорят у нас через рекламу, говорят через там, архитектуру, допустим, какие-то там наличные
магазины. Да, те же капсульные там отели или квартиры в 17 метров, да, где там для детей, где там для чего. Да, да. То есть вот эти капсульные квартиры или капсульные отели, да, они на что? Они на одиночку.
На одиночку, да.
О чем вы и говорите? Таблетку выпил, вот я в эту, ну, там сплю, очки одел, и я живу
во дворце, да.
В 3 метрах, но при этом ощущаю себя...
Да, и поэтому какую таблетку ты выбираешь, называется. То есть выйди из матрицы, называется. Давайте вот так вот и будем дальше опираться на это, потому что установок патологических, разрушающих сознание каждого и массовое сознание предостаточно уже было внесено, сформировано, да, там позиции тезисов, там понятия привнесено, установок создано, сформировано. И нужно их начинать видеть, осознавать, от них отказываться и принимать на себя, как вы верно сказали, ответственность за страну. Но это вообще так тяжело, так просто невозможно.
Ну, это может быть тяжело, но это не невозможно, потому что у нас все-таки есть вот и семья, и религия, это все равно выход за пределы своего только желания. Если я хочу благости другому, это первый шаг, ну, будь это там сын, брат, дочь или мой близкий, это выход уже за пределы своей, вот, ну, своей капсулы.
Полностью вас поддерживаю и обращаюсь, поскольку мы на радио Радонеж, к аудитории, что свой вклад они могут внести чадородием. И сохранятся люди, которые являются носителями определенных ценностей, а те, которые не носители, пусть они со своими установками бесчадия, да, ну, останутся в прошлом. И вот это тоже нужно понимать, поскольку нужно и сохранить себе, и передать своим детям, нелицемерно веря, и сохранить страну таким образом. Ну что, дорогие друзья, мы уже сейчас с вами будем прощаться. Ольга Леонидовна, что вы пожелаете нашим слушателям?
Ну, во-первых, весны, которая наступает. Во-вторых, любви во всех проявлениях. Милосердие. Вот в тех условиях, в которые мы живем, милосердие, понимание и взаимодействие. Ну, вот взаимопомощи во всех начинаниях. Вместе мы сила.
Да, прекрасные весенние пожелания, к ним присоединяюсь, но у меня еще всегда такие боевые призывы – это жить осознанно и не быть равнодушными. Поэтому это вот то, чему я неизменно призываю, я думаю, что наши слушатели, наверное, верят, что это необходимо. Итак, я напоминаю вам, что это был «Круглый стол» в рамках программы «Территория семьи». В гостях у нас была Лебедь Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук 1-го МГМУ имени Сеченова. Вела программу Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель движения «Семья, любовь, отечество». Всего вам самого доброго.
До свидания. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.